Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 31 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обычно не встречаемся мы с вами по пятницам, но вот иногда случается и такое. Сегодня как раз такой день. Ну, как и в другие дни, продолжаем с вами обсуждать важные темы, которые связаны с сегодняшним днем или связаны вообще с политическими и не только общественными процессами. И сегодня тоже обсудим несколько таких тем. Напомню сразу, что у нас работает смс-портал +7 925 888 88 948. Туда можно послать традиционный смс. Также работает телеграм «Говорит МСК-бот», куда можно писать сообщение, с чем вы с успехом, в общем-то, справляетесь и без моих подсказок. Ну и телефон прямого эфира, по которому мы все это будем с вами обсуждать, 8-495-73-73-94-8. Немного о дорожной ситуации скажу. 6 баллов на 18.06 по Яндексу. Ситуация пока не очень тяжелая, но учитывая, что пятница, конечно, она может измениться. Думаю, в течение нашего с вами общения она поменяется. Ну, точки все традиционные. В обе стороны стоит Садовая между Рублевкой и Волоколамкой. Там прям что-то такое серьезное. Стоит внешний МКАД от Гальянова до Энтузиастов, внутренний вроде бы едет. Есть там и авария. Традиционно тоже, ну, тоже авария, да, в районе Белой дачи. В обе стороны МКАД стоит. Дальше он стоит в одну сторону, внутренний. Стоит прям до совхоза имени Ленина. Ну, в центре ситуация понятна, она каждый день там такая, но вроде сегодня трешка чуть полегче едет. Какие-то проблемы на проспекте Мира, вызваны аварией тоже. В общем, выбирайте маршруты объезда аккуратнее, да, ориентируйтесь по вашим навигаторам и вашему врожденному чувству. Что обсуждаем сегодня? Что обсуждаем сегодня? Ну, конечно, надо поговорить о Белоруссии. Ближе к выборам повестка обретает очертания, и вот, хотя событий-то, в общем, немного, но они крупные. И поэтому давайте по этой теме пройдем, с нее начнем. Сегодня у нас их несколько. Так, это, видимо, предыдущие сообщения, да, про заговор. Да, мы вчера с вами обсуждали это тоже. Давайте все-таки в Беларуси. Что произошло? Вечером вчера, 30 июля, состоялся согласованный митинг в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Тихановской Светланы. Я напомню, что это жена блогера, которая пошла вместо него. И есть две цифры. Много картинок. Картинок с дронов оттуда, да, показывающих массовость. Вот по мнению правозащитного центра «Весна», эта цифра обсуждается сегодня с утра, это 63 тысячи человек. 63 тысячи вышло в поддержку этого кандидата. Ну, не только в поддержку его, это такой общий митинг. Там и в поддержку других кандидатов тоже люди и высказывались. Это и Бабарико с сыном Эдуардом, и Цыпкало, Валерия Цыпкало, который уехал в Россию. Цифра МВД в Белоруссии, она не публиковалась, по-моему, появилась уже ближе ко второй половине дня. Они считают, что через рамки прошло и приняло участие 18 тысяч. В любом случае, это много. В любом случае, для города, где по официальной статистике проживает меньше 2 миллионов, там 1 900 000, что ли, если мне память не изменяет, это серьезная цифра. Конечно, наблюдались проблемы с мобильной связью, даже просили всех перевести телефоны в авиарежим, чтобы соту не нагружать. Вы знаете, да, технические особенности мобильной связи, что когда в одном месте телефонов много, да, она ложится, потому что сота заканчивается. Ну, я думаю, что обусловлено и другими решениями проблемы с мобильной связью. В общем, выступила сама Тихановская, обратилась сначала на белорусском языке, потом перешла на русский. И она сказала, что вот представляет такую объединенную команду для того, чтобы строить новую Беларусь, идет в президенты, она не ради власти, а ради справедливости. И три вещи вот были озвучены, я так понимаю, это консолидированная позиция всех других кандидатов, в том числе уехавшего в Россию и находящихся в заключении. Она сказала, значит, первое, освободить политических и экономических заключенных, провести референдум о возвращении Конституции 94 года и провести новые выборы, если она получит результат, да, если она выиграет выборы, то она проведет новые выборы при участии всех альтернативных кандидатов. Задержаний вроде бы не было, об этом данных нет. Есть, конечно, и там реакция российская, что Россия не вмешивается. Это внутренние дела. Вот. Что по второму треку, как принято говорить? А по второму треку интересное происходит. Там, во-первых, да, допустили консула к задержанным россиянам, а я напомню, что вот уже пару суток идет тема, связанная с задержанием российских граждан, которых Лукашенко назвал боевиками, которые приехали дестабилизировать обстановку. Их задержали 33, по данным правоохранителей белорусских, их всего 200, видимо, остальных еще ищут. Ну, есть различные мнения, мы тоже подробно с вами эту тему обсуждали. Так вот, к ним пришел консул, и буквально новость пришла вот перед началом нашего с вами общения в 17:48, что Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии, как тут написано, боевиков ЧВК. Прислали запрос, к минимум 9 граждан обвиняются в участии в террористической организации. И просьба об аресте касается россиян, которые, как утверждается, принимали участие в конфликте в Донбассе. Вот такие обстоятельства. О чем хотелось бы поговорить? Ну, митинг, понятно, вот тут пишут, что мастер пишет, 63 это мало, Бузова у нас больше собирает. Замечена машина на российских номерах, пишет нам Виталий Фили. Стоит ли ждать новых громких задержаний? Вы знаете, он цитирует один из телеграм-каналов, который вот, обращает внимание на то, что машина с людьми в камуфляже на российских номерах. И делается вывод, что будут новые громкие задержания. Вы знаете, я не думаю, что будут. Я думаю, что они... вот всех, кого могли, до всех дотянулись. Хотя, возможно, есть какой-то еще трюк в загашнике. Но поговорить я хотел не об этих обстоятельствах. Задержание мы обсуждали подробно. По митингу мы в целом тоже, ну, ситуация понятна. Вот смотрите, какая меня мысль посетила. Я сегодня хотел об этом колонку написать, но решил, что уже из каждого угла летит обсуждение этой истории, поэтому я написал колонку сегодня на другую тему. Сходите, почитайте. Кстати говоря, касается она интересов бизнеса и новых инициатив правительства. Тоже попробуем сегодня обсудить, если останется время. Напомню, на сайте «Говорит Москва» я выкладываю тексты, поскольку маловато нам времени для обсуждения всех тем, я вот излагаю какие-то свои мысли там на сайте радиостанции. Так вот, что хотел обсудить с вами. Смотрите, ну, конечно, выборы пройдут. Конечно, ситуация так или иначе, да, будет иметь разрешение, в том числе и с задержанными россиянами. Я сильно переживаю, что Лукашенко пойдет по такому варианту сотрудничества с Украиной и начнет нас шантажировать выдачей части, по крайней мере, из задержанных, по запросу Украины. Я напомню, что даже Интерпол не выдает, поскольку все те подозрения, как это называют на Украине, они, как правило, имеют такой бессодержательный характер и просто направлены на ну, арест, да, этих людей и дальнейшее следствие. Поэтому там пишут все, что угодно. Но Интерпол вот отказался, да, сотрудничать с Украиной по этим вопросам, никого не выдает, насколько мне известно. Вот, если он пойдет в такой путь, да, это вообще будет странно. Но тоже речь не об этом. Пройдут выборы, уже буквально в понедельник будем с вами обсуждать итоги. Возможно, пересчет займет чуть больше времени, но думаю, что в понедельник картина будет ясная. В понедельник после выборов, я имею в виду. Это будет 10 число. Хотя есть вероятность, что данных еще не будет, и мы тогда это обсуждение такое детальное перенесем на 11-е, чтобы уж всю картину по выборам обсудить. Посмотрим. Но ситуация политическая, ситуация внешнеполитическая, да, ее надо будет исправлять. То есть надо будет заново с Россией разговаривать о новых условиях, поскольку вот сейчас любое взаимодействие, мне кажется, поставлено на паузу. Понятно, что Александр Григорьевич полностью сосредоточен на внутренних делах, и, ну, если не сжигает мосты, то, ну, уж точно совершенно неаккуратно прикуривает вокруг луж с бензином, который вокруг этих мостов находится. И ситуация внутренняя. Вот много проводится параллелей с украинскими событиями, там, в связи с Януковичем. Выборы-то пройдут, разойдутся ли люди? Вот у меня какой вопрос. Действительно, это одна из самых массовых акций в истории Белоруссии за последние 10 лет, самый крупный митинг. Вот удастся ли ему после выборов с любым итогом, мы итог сейчас не обсуждаем, я напомню, мы даже сделали такой прогноз, с десяток слушателей прислали цифры свои, я их зафиксировал, тоже будем обсуждать итогом. Вне зависимости от результатов выборов, эту ситуацию надо будет решать. Вот как вы считаете, удастся ему предотвратить, что иногда называют таким бессрочным протестом, когда люди будут собираться на этой площади или на другой площади, и никакие другие усилия их не остановят? Я напомню, что Беларусь и Россия — это не две единственные страны на земном шаре, что 5 августа будет, вероятно, будет назначение Джули Фишер послом в Беларуси. Это помощник замгоссекретаря. Вот. Это тоже добавляет определенных обстоятельств. Ну, вот. И, конечно, эти господа тоже будут действовать. Что бы там ему не обещали на старте, я думаю, что, опять же, после выборов, да, будет изменение и западного вектора. Вот хочу с вами поговорить об этом. Михаил спрашивает о фальсификации голосования по почте Трампа. Мы обсуждали это на днях. Тоже думаю, что не будем сегодня погружаться. Хотя, если время останется, два слова скажу. Два слова скажу. Это вот то самое тестирование Трампом повестки, как, в общем, мы и предполагали с вами. Спрашивает 412-й, что там с Платошкиным? Неудобная тема, понимаю. Платошкину мы тоже много времени посвящали. Если кому интересна судьба этого одиозного блогера, могу сообщить. Вчера был суд, на котором принято решение о продлении еще на 2 месяца домашнего ареста. Других сведений никаких нет. Появится — обсудим. Соответственно, думаю, что ответил на запрос аудитории. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Да, добрый день.
Здрасте.
Смотрите, вот вы говорите про задержание Белоруссии, да, граждан России, 30 человек.
Нет, я говорю о том, удастся ли, как, вернее, Лукашенко будет в ситуации работать после выборов. Ситуация, мы, основная тема у нас — митинг прошедший, это обстоятельства задержания.
Лукашенко будет также работать прекрасно, значит, урожайность Белоруссии растет, удой, так сказать, молока, мяса, свинины, говядины, он будет прекрасно работать. 83%, я даю прогноз, за него проголосуют, реально, 83%.
Вы, наверное, не поняли вопрос или слушали нашу передачу прекрасно, не сначала. Такое бывает. Работать. Что он с людьми-то будет делать, которые будут стоять на улице?
Вот, а 83% — это 7 миллионов проголосуют за Лукашенко, а 60 тысяч, вот, которые стоят на митинге, они постоят еще 2-3 дня и разойдутся по производствам, выращиваются.
Понятна ваша позиция. Лукашенко любивый товарищ позвонил. Что могу сказать? Вы знаете, в октябре, по-моему, 2013 года Встретился я с депутатом Верховной Рады на тот момент, Олегом Царевым. Да, конец октября, наверное, начало ноября это было. Тогда еще достаточно свободно можно было ездить на Украину. И, собственно, мы с ним в несколько слов проговорили ситуацию. Встретились мы не в Киеве. Вот, встретились мы, по-моему, это был Преяслав-Хмельницкий. Я его спросил: Олег Анатольевич, а что у вас там ситуация-то, да, она как бы разворачивается? Он говорит: да что, завтра, буквально вот после выходных, Янукович отдаст приказ, всех разгонит, что там, 3,5 придурка стоят. Я говорю: ну, мне так не кажется, мне кажется, что там ситуация серьезнее. Вот, в следующий раз мы с ним уже встретились в январе 2014 года, когда ситуация изменилась совершенно совсем. И вот мне вот эта позиция о том, что да все будет так же, да что там, 63 тысячи или на самом деле 18 тысяч, она как-то мне схожей кажется. Но это вот из моего личного опыта такая вам история. Виталий Фили спрашивает: стоит ли ждать выхода Минска из СНГшных организаций в случае ухудшения отношений? Мне кажется, отношения сейчас просто на паузе. Вот просто на паузе, да? Он занят только одной темой. Нужно было кого-то обвинить, ну, как-то правдоподобно во вмешательстве для того, чтобы повестку под себя подобрать. Он это сделал, он рискнул, если мы вот говорим о решении с задержанием. Вот, значит, есть и конспирологические у нас сообщения. Выборы очередной марионетки мирового сионизма, вот пишет нам Александр Петров. Примите лекарство, могу вот вам ответить только так. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, слушаю вас. Так, иногда бывают у нас сбои такие внутренние со связью. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Слушаю вас, говорите.
Очередные выборы, очередная драчка, так сказать. Все это не о митинге, который вчера был, и 60 тысяч этих. Ну да, молодежь, гармон бьют в голову, им экшен надо, движуха. Поэтому митинги собираются под... Естественно, кто-то за этим стоит, и кто-то это финансирует. Ну, хорошо. Хотят свободы, хотят равенства, хотят демократии. Но по факту это вообще разговор об экономике. А экономика у Беларуси, ну, мягко говоря, хорошо развивается по сравнению с нашей.
Ну, понятно. Поэтому, мне кажется, ну, понятно. Народ... Вы тоже в каком-то плену экономических фантазий. При разрушении отношений с Россией с белорусской экономикой наступит несколько иное. Вот попробуйте мне доказать, что это не так. И то, что там 63 тысячи, да, самый массовый митинг за последние 10 лет вышли, и что это только молодежь, ну, тоже это спорно. И по картинке не видно. Я не защищаю тех, кто вышел. И определенная тут есть такая справедливая мысль. Мы в нашей стране с вами видели митинги и по 600 тысяч. И видели и по 200 тысяч, вот в Москве были митинги. Достаточно давно, правда, но были. И тоже никаких таких серьезных последствий у них потом не было в дальнейшем. Может быть, и здесь так же. Но я вижу ситуацию несколько иную. И напомню, что сам Лукашенко неоднократно вот это стоп-слово произносил. Майдан, они готовят Майдан, приедут майданщики. Вот не на... каркает ли себе Александр Григорьевич? Я об этом хочу поговорить. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, это мастер.
Здравствуйте.
Я дозванивался, я не слышал. Мы еще об Лукашенко говорим.
Мы еще об Лукашенко.
Вот, что бы я сделал, если был бы на месте победителя выборов? В первую очередь, я бы предложил бы хороший пост сопернику, ну, какой-нибудь министерский или правительственный.
Всех, даже тех, кто уехал в Россию, это как Цыпкало и Бабарико, которые в заключении, да?
Ну, их бы, мы бы ничего бы не нашли и предложили бы им поработать, например, где-нибудь...
А можно я вам сразу из своего вот опыта? Я в те дни лихие, да, 14-го года находился в Киеве и внимательно следил за всеми обстоятельствами переговоров. Помните, как Янукович троица-то предложил? Примерно то же самое. Яценюк, Кличко там был, и третий, по-моему, Турчинов. Могу вот третьего путать. Он им сказал: берите, вот, вот вам посты, давайте. И они договорились, и вышли, и сами отменили эти договоренности. Здесь такого не будет?
Здесь такого не будет, потому что я думаю, что Лукашенко в действительности контролирует 100% ситуацию. И то, что те же самые 63 тысячи митинг...
Меня Виталий поправляет, это был Тягнибок точно. Я говорю, по третьему, ну, могу перепутать, да.
Нет, я... Вы же говорите об действиях, а не о конкретных людях. Это мне... Я думаю, что он предложит, потому что 100% эта оппозиция, она должна отказаться по правилам игры. Дальше он объявит о какой-нибудь поездке в Москву или в какую-нибудь еще другую страну о важных экономических переговорах. А там и вторая волна ковида не за горами. И
в Беларуси нет ковида, если вы помните. Лечится все трактором и водкой. И даже Лукашенко перенес на ногах, по его словам.
Надует. Осень, другой ветер будет. Я думаю, что в действительности не будет ни Майдана, ничего там. Именно по той простой причине, что как факт революционная ситуация отсутствует. В целом недовольны Лукашенко, но его не ненавидят.
Спасибо за ваше мнение. Но мы неоднократно эту тему поднимали, и люди, которые общаются с белорусами, которые сами туда ездят или сами там живут, такие нам тоже дозвонились, говорят, что ситуация в обществе несколько иная. И то, что вы говорите, да, им недовольны, но его не ненавидят, вот по мнению людей, вовлеченных в ситуацию, я не могу сказать, да, я не могу сказать, как там себя общество чувствует, я могу это анализировать только вот по там, социальным сетям, СМИ, телеграм-каналам и так далее. Вот они говорят, что все общество недовольно, включая пенсионеров. Я тоже думаю, что это перегибы. Я тоже думаю, что, ну, не все общество, там, включая пенсионеров, что многие люди заняты просто работой, да, что много людей не вовлечено в политическую повестку, но... То, что они просто недовольны, что они выйдут, постоят и разойдутся, вот у меня сомнение. Может быть, я не прав. Вот Виталий Фили пишет, что если смотреть из Москвы, то и в Северной Корее все хорошо. Вы знаете, я общался с людьми, переезжавшими из Северной Кореи, и они говорят, там прекрасно. Есть ряд нюансов, но прекрасно. Поэтому тоже красота в глазах смотрящего. Игорь пишет, белорусы не хотят революции, они хотят честного подсчета голосов. Не знаю, другие слоганы, другие заявления, да, посмотрим. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, у меня как бы один вопрос. Если, скажем так, если это действительно просто народное недовольство, у меня много знакомых белорусов, и все, в общем-то, весьма-весьма недовольны Лукашенко, хотя и живут здесь. Вот,
так они поэтому живут здесь, поскольку недовольны, вам не кажется?
Ну да, но мне ремонт делали белорусы в квартире, и тоже говорили о том, что работы нет, и вообще большие проблемы там. Я имею в виду именно не приезжать туда в гости, а жить. Вот, но суть не в этом. Если это просто действительно народное недовольство, то действительно, скорее всего, если предположить то, что Александр Григорьевич просто пририсует себе победу, то, скорее всего, ну, неделя, две, месяц, но они все-таки разойдутся просто потому, то, что если власть не будет реагировать, да еще и какие-то достаточно жесткие меры предпримет, ну, имеется в виду, чем наиболее активных похватает и припишет им что-то, то я, в принципе, практически убежден, что через полтора-два месяца это все посойдет на нет просто потому, то, что, ну, народ устанет. Ваша аналогия с Киевом немножко некорректна.
Я не хочу эту аналогию проводить. Я говорю, что вот мой личный опыт показывает, что и такие обстоятельства бывают.
Но там поддержка была, и там была раскачка ситуации. Я не думаю, то, что, ну, насколько я уже от своих украинских друзей слышал, то есть это нормально. То есть это, на Украине протест все-таки подогревали. А вот тут основной дурацкий вопрос. Кто стоит за... протестами. Если никого, то ситуация действительно сойдет на нет, потому что люди, в общем-то, отчетливо понимают, что война на улицах Минска — это очень плохо.
Спасибо за ваше мнение. Поскольку у нас чуть-чуть остается до новостей, отвечу буквально одним предложением. Кто стоит за протестами? Я не знаю, да, за руку поймать, особенно на расстоянии, сложно, но у меня есть свои мысли на этот счет. Конечно, это не 33 специалиста по страйкболу, там, как их называют, безусловно. И, конечно, это не Россия. Но в западной логике есть такие часто инструменты, которые ведут к поддержке нескольких групп для создания процессов нелинейной динамики. То есть неизвестно, какой будет результат. Самое главное, вот ситуацию создавать в движении, придавать ей это движение. А результат может быть совершенно разным. Самое главное, чтобы была динамика. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 31 июля, пятница. Программа «Отбой» у нас сегодня. У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем различные темы. Мы с вами, и вот перед новостями начали мы обсуждать митинг и возможные последствия в Минске. Я спросил мнение слушателей на тему того, как вы считаете, чем это закончится после выборов и закончится ли вообще. Изложил свои мысли, свои истории. Вот, и слушаю ваше мнение. Напомню, что голосование мы пока с вами не ведем, поскольку лето показывает, что это не очень интересный инструмент. Но вот телефон прямого эфира 8-495-73-73-948 у нас работает, и нам вот дозвонился Вайс. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот я наконец-то с вами хоть согласился в этот раз по поводу, может быть, даже среднесрочной перспективы, что Белоруссия скатывается к украинскому сценарию. Я думаю, что главенство, может быть, не теряет Лукашенко среди своих военных, но в любом случае влияние потерял, когда данные, видимо, специальные службы задержали данный контингент вагнеровцев. А потом сейчас так, в этом русле прозападном против России, естественно, взывает к России, чтобы она объяснила свои враждебные намерения в связи с тем, что с мнимыми так называемыми целями, с которыми приехала данная группа. Тем более списки украинской стороны не только по тем, которые подозреваются в боевых действиях на Донбассе и выходцами, и уроженцами Украины, переданы главе МИД, в том числе, о чем вчера заявил Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, на брифинге в Киеве, и в том числе прибыли в Белоруссию уполномоченные дипломатические, как бы сказали, лица для выяснения всех обстоятельств, может быть, для возможной экстрадиции данных лиц на территорию Украины.
Ну вот уже новость, извините, что перебиваю, новость. Украина попросит Минск выдать 28 задержанных граждан России.
Да,
Киев намерен возбудить против них уголовные дела из-за участия в войне в Донбассе. В Генпрокуратуре заявили, что 9 грозит статья об участии в террористической организации. Таковыми Киев считает ДНР и ЛНР.
Да, вне зависимости, есть ли у них украинские паспорта, просто украинская сторона витиевато намекнула, что это должны быть уроженцы и выходцы, по их мнению, с территории Украины. И в тех территориях, в том числе, может быть, из Крыма, которые они считают своими. Я просто вспомнил годичную давность переговорный процесс Лукашенко с нашей стороной, в том числе и с МИДом, по поводу налогового маневра и всего остального. На самом деле, наша сторона пыталась привязать все вот эти поблажки, урезонить батьку, в том плане, что мы вам дадим какие-то скидки, поблажки, ну, давайте откроем военную базу ВКС под Бобруйском. Это было не первый год, и знаете, что ответил Лукашенко в категоричной форме, в том числе и господину Лаврову? Он сказал, мы прекрасно помним, за столом переговоров, это просто мир не без добрых людей, прошла информация, мы прекрасно помним, чем закончилось присутствие ваших войск в Крыму для Украины. Поэтому это более, как бы, такой неоднозначный аргумент, что Лукашенко на самом деле заигрался. А по поводу украинского...
Давайте ближайшие события. Вот 9 числа выборы, 10 и так далее.
Вчера сообщалось СМИ, почему-то в российских СМИ не освещается, что из Витебской области в Минск прибыли подразделения ВДВ, погранвойск и внутренних войск Белоруссии. Я думаю, что несмотря на рейтинг, как это было, и в том числе результаты выборов, где, я думаю, не меньше 75% он наберет, как и с Януковичем...
75, стойте, запишу.
Да.
Вайс 75. Я фиксирую.
Не меньше. Я думаю, вне зависимости, как это было с Януковичем, не все зависит от того электората, который избирает президента, а прежде всего от тех людей, когда митинг буквально недавно Тихановская собрала почти 10 тысяч человек, сейчас гораздо больше. Я думаю, это прежде всего связано в том числе с американским вновь назначенным
назначением. Да. Спасибо. Ну вот справедливо пишут в том числе такое мнение, что... С украинской историей, да, было очевидное внешнее участие. Какое внешнее участие здесь? Его не видно, по крайней мере, в лоб. Давайте заслушаем другого нашего постоянного слушателя. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Поздравляю всех с окончанием трудовой недели.
Ну, это у кого как, знаете, еще, Михаил? У кого как? Алло. Какие-то перебои со связью, я вас почти не слышал. Алло.
Алло. Вас прекрасно.
Да, слушаю.
Значит, опасности
Нет, не слышно. Попробуйте перезвонить. Пропадает сигнал. Зачитаю несколько сообщений. Так, 28 задержанных. Зеленский будет добиваться экстрадиции задержанных. Лукашенко много сделал для страны, считает Михаил 77777. Но зачем играть с репутацией России? Он сам мог запросить информацию. Да много он чего мог. Вот мнение по поводу того, что внешнее участие было, я с ним согласен, кстати. Я тут тоже какого-то такого сильного не вижу. Григорий из ПБ уточняет. Про Ханову нравится в Северной Корее. Это к нашему обсуждению, что я общался с людьми, которым там понравилось. Да, вы угадали, это был Александр Андреевич и его... Близкие к нему люди, которые съездили в Северную Корею и рассказывали мне, как там замечательно, да, и к тому, что вот вопрос красоты в глазах смотрящего. Вот, поэтому, собственно, я не вижу пока, как именно он будет решать этот вопрос. Для меня, почти что очевидно, что не утихнет это одним днем. Не будет такого, что все выборы прошли, там большой процент за Лукашенко, да, цифры не буду называть, тут много вариантов. И люди вот раз и пошли по домам. Будет ли он применять силу? Тоже вопрос открытый. Учитывая логику предыдущих действий, вполне может. Но мне кажется, что без дополнительных каких-то усилий, и мы сейчас не про взаимоотношения с Россией, а как раз решение внутренней ситуации, люди будут выходить и будут стоять. Вот Виталий Филипп пишет. В Хабаровске-то уже которую неделю идет, действительно идет там. Меняется повестка, меняется интенсивность, тональность разговоров, предмет обсуждения меняется, но люди все равно ходят. Михаил, вы в эфире, давайте попробуем еще раз.
Да, спасибо. Я не буду говорить о частностях, тут все понятно. Как он выиграет 75... Он
мы не про цифру, мы про последствия.
Да, хорошо. Любой абсолютизм показала вся история человечества. Вот так и заканчивает. Регрессом, отсутствием экономики, жертвами, тюрьмой и так далее. Мы видим все равно, какое бы участие там ни было, это все дополнение. Всегда судьбу катаклизма решает народ.
Ну, здравствуйте, Михаил. Ну, вам почетный народ. Возраст такой, вы все в сказки верите. Помните, как в анекдоте еще, про бабушку с ружьем?
Я не верю в сказки никогда. Но все равно, если большинство народу или наиболее пассионарная его часть не хочет диктатора, его не будет. Вспомните Каддафи, вспомните всех, Ирак и так далее. Все эти разговоры о том, что все инспирируется и так далее. Даже
позиция понятна, давайте в обстоятельства ее погружаться не будем. Спасибо, что ее изложили. Я, как и некоторые наши слушатели, тоже считаю, что без внешнего активного участия, например, воспитания того самого пассионарного, ну, пассионарная группа, о которой вы говорите, не бывает переворотов. И то, что большинство недовольное определяет, большинство, оно в целом достаточно терпеливо. И без там косвенного, прямого воздействия, да, ну, посмотрите вон на Венесуэлу, например, да, посмотрите на любые другие, вот упомянутый случай с Каддафи, да, на любые другие попытки или свершившиеся, как бы, истории, везде есть внешние. Вот я пока здесь и не вижу. Могут внутриэлитные быть проблемы, да, когда одна группа политического класса атакует другую. Такое тоже бывает. Но внешний трек есть всегда. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
9 числа пройдут выборы. После выборов Лукашенко, поддержанный большинством народа, если того потребуется, наведет порядок в стране и с этой оппозицией разберется. Ровно так же, как в Москве наводили порядок. А Москва в этом деле поддержит Лукашенко, потому что мне кажется, что все-таки президент Российской Федерации во взаимоотношениях с Белоруссией руководствуется в своей основе не симпатией или антипатией лично к Александру Лукашенко, а он руководствуется все-таки необходимостью укреплять культурно нашу историческую общность народов двух, близких, по языку, религии, культуре и духовно-нравственным ценностям. Вот должна политика, он ее проводит, наш президент, потому что он государственник. Все остальное будет решаться договорами по закрытым, открытым каналам. Разберутся с этими 20-30...
Ну, смотрите, логика человек. Есть. Скажу пару своих соображений. А с чего мы с вами взяли, что наш президент вот эти все устремления, о которых вы говорите, проявит сразу после выборов? Может быть, ситуации дать настояться? Может быть, Александр Григорьевич поживет месяцок-другой в том, что он сам породил? И тогда можно приступать уже к другому контексту переговоров.
Нет,
а мы-то говорим про ситуацию сразу после события.
Я думаю, что президент России, президент Лукашенко, он не случайно приезжал к нам на парад, чтобы договориться о всех вещах и переговорить с президентом. Все эти договоренности имеются, это не публичные вещи. Не может президент России не понимать, что такое Белоруссия, которая зависит от нас полностью, полностью. И нам этот народ, это братский народ, он нам нужен, как единственный наш друг на всю оставшуюся жизнь.
Согласен с вами. И про братский народ, и про друга, и про прочие обстоятельства. Но я не вижу их реализации, по крайней мере, сейчас. Да, и, возможно, я ошибаюсь, скорее всего. Шансы на это очень высокие. Но давайте посмотрим, что будет. Перелагать ответственность за наведение порядка в Беларуси на Путина, это, конечно, смело, но мне кажется, мы действительно не вмешиваемся. Мы действительно не вмешиваемся. И посмотрим, что будет. Давайте пойдем по другим темам. Эту тему мы еще будем, думаю, обсуждать неоднократно, поскольку еще время до выборов, да, ну и после выборов есть. Едем дальше.
Отбой.
Хотелось поговорить все-таки немного про бизнес. И вы знаете мою позицию, да, я за уплату налогов там в различных возможных вариантах. Обсуждали мы переложение вот этого бремени уплаты налогов с работодателя на сотрудников. Много мы обсуждали, в общем, этих моментов. Ну, я сегодня хотел поговорить немножко об ином. Очередные поправки в налоговый кодекс правительство Российской Федерации предложило. И параллельно к этим поправкам сегодня коммерческие банки предложили такую инициативу. Если ее примут, там с так называемых спящих счетов, по которым нет долга движения, банки получат право самостоятельно списывать средства. А какие средства? За обслуживание этих счетов. То есть не копить долг, да, вот на банке лежит, допустим, 1000 рублей. Мобильные операторы это раньше делали, не знаю, сейчас, наверное, тоже делают, да. Лежит 1000 рублей на счету. Обслуживание счета стоит там 15 копеек. Вот эти 15 копеек копятся, но они с 1000 не списываются сейчас в банках. Они хотят сами это исполнять, да, вот такая инициатива. Ну, инициатива Минфина по поводу подозрительных доходов, подозрительных там, накоплений, как уже пишут, да, в расширении этой идеи. Эксперты, мы это обсуждали. И вот вижу я, конечно, что деньги нужны, да, у нас, по-моему, Мишустин заявил о том, что 1,2% ВВП брошено на преодоление последствий коронавируса и борьбу с ним, да, это много, это большие деньги. Понятно, что казне деньги нужны, учитывая ситуацию с мировым кризисом. Но нужно ли таким образом браться сейчас за бизнес? Вот так интенсивно. У меня большой вопрос. Там знаете, что меня еще вот среди предложений правительства восхитило, скажем так? Декларации с арифметическими ошибками теперь будут считаться неподанными. То есть если человек, когда заполнял декларацию, он ошибся, вот ему, ну, сразу считается, что он ее не подал. Не то, что он подал ее ошибочно, с ошибками там и так далее. Просто не подал. А дальше срок на исправление ошибок у него сократится до 5 дней, а за просрочку будут штрафовать на 5% от указанной в декларации суммы. Будут вот математикой учить арифметики подобным образом. Я считаю, что ни один человек, скажем так, со здоровой психикой на искажение декларации не пойдет, поскольку последствия понятны, там уголовное преследование. Но ошибиться может, да, ошибиться может. Вот. А эта поправка, мне кажется, сразу ставит в один ряд с тем, кто намеренно, да, приступает закон, искажая декларацию. Вот. Второй момент, важный для бизнеса, на мой взгляд, это 29-я статья налогового кодекса меняется. Расскажу, что это такое. Там уполномоченный представитель налогоплательщика меняется. То есть сейчас для предоставления интересов там, в налоговой, таможне, достаточно обычной доверенности, просто подпись генерального и печать предприятия. Эта поправка усложняет этот процесс и требует уже нотариального заверения данной доверенности. Вот, тоже вопрос, да, у людей, вот, кто занимается бизнесом, я думаю, есть по поводу этих инициатив свое мнение, хотел бы с ними обсудить. 8-495-73-73-948, да, звоните. Вот, и я, конечно, понимаю задачу правительства, и у Мишустина колоссальный опыт по поводу повышения, да, собираемости налогов, но что-то мне кажется, тут должны быть и другие инициативы. Вот во время... как он правильно называется, режим повышенной готовности, бизнесу помогали. Худо-бедно помогали, да, давали и там субсидии, и различные отсрочки, и, ну, ряд облегчений. Но мне кажется, если, с одной стороны, ты призываешь всех там к идеальной там грамотности, вот, особенно, да, когда обсуждается вот эта тема с банками, мне она прям тревожна, то что банки у нас теперь принимают решение, когда им пользоваться чьими средствами. Честно говоря, вот в особом восхищении я от этого. Я понимаю, банки, да, лежат деньги, никто их не трогает. Хочется же как-то их там поиспользовать что-то. Вот. Но я считаю, что вот это все, во-первых, нужно детально обсуждать. А во-вторых, ну, поскольку обстоятельства тех самых подозрительных доходов мы тоже обсуждали, там непонятно ни суммы, никто будет определять. А во-вторых, нужно помогать людям создавать рабочие места. Надо определить фокус развития нашей экономики и выдавать субсидии и гранты целевым образом. Собирается человек открыть очередной магазин по продаже какой-нибудь ерунды? Ну, сам справится. Собирается он открыть 600-й, 6-тысячный, 60-тысячный ресторан по продаже там рыбы с рисом? Справится сам. Собирается человек развивать промышленность, собирается производить что-то, должны помогать для того, чтобы он покупал станки, для того, чтобы он организовал производство, платил людям. Вот тут, я думаю, что надо этим подкреплять. Я таких мер пока не вижу. В Москве что-то подобное было и действует, да, выделение вот грантовых таких историй, причем достаточно серьезных. Мы, помню, когда-то это тоже обсуждали. А вот по стране я не вижу. И, конечно... собираемость налогов – это очень важно. Но для того, чтобы налоги с кого-то собирать, этот бизнес должен быть. Еще пяток таких замечательных инициатив, и мне кажется, один раз мы налоги соберем, а потом будет и не с кого. Вот такие мысли. Прошу звонить людей, связанных с бизнесом или имеющих мнение по этому вопросу. Как эту ситуацию решить? Что нужно делать в ситуации с бизнесом? Вот звучала мысль, вы от нас отстаньте на полгода, мы сами разовьемся, да? Тоже была такая история. Вы в эфире, обсуждаем, слушаю.
Добрый день. Я бы хотел вот по вашему вопросу, вернее, по второй его части высказаться по поводу доверенности, которая потребуется.
Да, давайте.
Просто сейчас столкнулся с такой ситуацией, вот компания моя столкнулась, вернее, с прошлого октября, с октября 2019 года. Вот это очень правильно будет, что нужна будет нотариальная доверенность, потому что у нас, значит, уже третий раз делают ключ какие-то злоумышленники электронный и подают корректировки по декларациям на возмещение НДС, за нас подают. То есть
вы хотите сказать, что история, связанная с электронной подписью, она дискредитирована, да, люди вмешиваются в нее, делают ключ искусственный.
То есть, получается, для получения ключа требуется только, ну, доверенность, на которой стоит печать организации. Печать стоит, там, 900 рублей.
То есть, они получают новый ключ по доверенности, они не ключ подделали, да?
Они ключ не подделают. Они ключ получают официально в организациях аккредитованных. Просто они по доверенности, ну, сами ее подделывают, и по доверенности получают ключ и сдают, что хотят, декларации, что хочешь, могут сдать тебе.
Ну, здесь согласен. А смотрите, ваш бухгалтер, ну, или ваш сотрудник, да, придет представлять ваши интересы, ему каждый раз будет нужна доверенность новая?
Нет, а зачем каждый раз? Один раз, допустим, на год или на три она делается, эта доверенность, и пускай он гуляет. У нас, допустим, в бухгалтерии есть... определенный человек, который этим занимается. Делается на него или делается на их организацию аутсорсинговую. И пускай они ходят там год, сдают эти... А тем более они не ходят сейчас. Они отправляют электронно. И получается, они отправляют электронно. И тот, кто сделал параллельно ключ, злоумышленники, они
но
тоже
это
отправляют.
Мы, это мы один, одно обстоятельство обсуждаем. А вот есть еще ряд других. По другим вы считаете, что тоже не страшно?
Нет, эти вот списания, конечно, я против. Все-таки тут не знаю, как что значит спящий счет. Но это чьи-то деньги все равно, как в принципе.
Ну вот, я провел аналогию с мобильным оператором. Да, лежал у вас 500 рублей, тариф 200 в месяц, за 3 месяца, за 2 месяца уйдет.
Ну, я вам честно скажу, насколько я знаю, банки, ну, по крайней мере, у нас, ну, не спрашивают, когда можно списать деньги. Они списывают, когда положено, если деньги есть на счету. Если их нет, как только приходят, списываются деньги автоматически. То есть никто никаких вопросов не задает.
Позиция понятна, спасибо. Продолжаем обсуждать. Я не бизнесмен, да, я вот только читаю различные инициативы. Я не могу это приложить на свой опыт. Поэтому вот я запрашиваю у вас. Затронет ли это физических лиц? По вопросу доходов, то, что мы обсуждали, незаконных доходов, вероятно, да, пока неизвестно. Стратегический инвестор пишет. Вот человек разбирается, сейчас он объяснит. Все эти изменения идут в развитие закона об обложении налогов депозитов граждан. Появится громадное число людей, которые впервые будут заполнять декларацию, естественно, будут ошибки и штрафы. Нет таких подлостей, на которые бы не пошли власти, чтобы наполнить бюджет. Виталий Фили со мной не согласен. Он согласен, что если человек открывает харчевню, где кормят людей, ему надо помочь. Потому что он арендует площадь на территории нашей страны, а не в Уганде, а это налоги. Он на работу берет наших граждан, которые деньги будут тратить тоже тут. Не согласен я с вами в корне. Вот не согласен. Один ресторатор тут возопил, что называется, к небесам в своем Фейсбуке. Обсуждали неделю назад. Ему принадлежит ряд ресторанов известных. Он сказал, проблема в том, что неквалифицированный персонал из-за коронавируса уехал домой. И теперь посудомойка Маша требует больше денег. И Маша себя чувствует хорошо, а бедный несчастный ресторатор из этих ресторанов, я не буду ни фамилию называть, ни его ресторана, это все доступно в интернете. В общем, несчастный бедный хочет возвращения тех, кто за него за копейки трудился, не хочет он местной посудомойщице Маше платить. Вот, поэтому, собственно, вот, когда обсуждается ресторанный бизнес, я не считаю их интересы первичными. На мой взгляд, производство значительно первичное. Юлия пишет, какие меры не мешали бы, меры помощи имеется в виду, главное, чтобы не мешали. Друзья занимались фермерством в Смоленской области. Не дашь мясо всем, кто попросит бесплатно, через неделю под видом чумы заберут все. Закрыли ферму. В России нельзя работать. Вот такое мнение. Продолжаем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, являюсь малым предприятием, так сказать. Прям 6 человек работает, занимаемся производством одежды. Вот никакой помощи никогда не видел, только где-то слышал, вот по радио, по телевизору. Вот, помощь как бы не деньгами нужна, а должна нам помогать, создаваться должны условия для дальнейшего развития. Там, может быть,
но так, лизинг. Вы знаете, такое мнение, что оборотка нужна часто бизнесу.
Что... Ну, оборотку можно взять, как бы есть компания белая, там можно взять овердрафты, можно как бы с банком договориться. Это не... Вопрос в том, что как бы начальным компаниям, новичкам очень сложно оформить. Да, здесь может быть тоже нужна какая-то помощь. Вот. Делать не в оборотке, дело в кадрах. Кадров все меньше квалифицированных, обучать очень дорого. А новые прогрессивные какие-то методы обучения, они для нас просто недоступны.
А вы о каких кадрах сейчас говорите из своего опыта? Ну вот вы говорите, что вы занимаетесь одеждой.
Я вам могу сказать, очень просто. Вот смотрите, в том же самом производстве одежды существуют новые методики там шитья, да, условно. Чтобы обучить специалиста, его нужно отправить в Европу. Не к нам из Европы кто-то приедет, да, поможет обучить. Вот государство могло помочь. А должен я отправить, да, это стоит там 10 тысяч евро. Ну я вот условно говорю.
Ну да, 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 да.
Поэтому и лизинг бы было бы здорово, если бы давали бы льготный лизинг для производителя, были бы счастливы, потому что оборудование, на котором большинство подавляющее работает, оно 90-х годов в лучшем случае. Обновление как бы материально-технической базы, вот, ну, было бы просто здорово, если бы государство помогало. Ну, а деньгами заливать — это бессмысленная история, абсолютно.
Спасибо за вашу историю. Тем не менее, было письмо Мишустину со стороны предпринимателей. 40-страничная с перечислением мер, которыми можно было бы помочь. Ну, что-то из этого реализовано. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 31 июля, пятница. Программа «Отбой» сегодня в пятницу, нетипичную для себя. На радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Асафов. Обсуждаем разные темы. Перед выпуском новостей обсуждали с вами новые инициативы правительства, а также инициативы банков по поводу спящих счетов и по ряду других таких новшеств, которые, на мой взгляд, могут неприятно отразиться на предпринимателях. Прошу звонить предпринимателю, у которых есть мнение по этим инициативам. Я выразил мысль, связанную с тем, что нужно помогать развивать ряд отраслей, да, нашего бизнеса, прямо помогать. Возможно, кому-то принудительно помогать. Вот Виталий Филипп пишет, а если в продолжении дискуссии перед новостями, если владелец производства начнет ныть, что рабочие, которые работали за копейки на его мануфактуре или фабрике, уехали, и он должен больше платить другому персоналу, что тогда делать? Если это производство, ну, конечно, стоит оценить, что он производит, да, он может быть какие-то резиновые игрушки, если вы понимаете, о чем я, производить, на мой взгляд, это не очень востребованная и важная для экономики ниша, хотя могу ошибаться. Может быть, она серьезнейший вклад, да, в развитие нашей экономики вносит. А если он производит то, что у нас еще можно импорта заместить, а такого очень много, там, начиная от каких-нибудь метизов, да, заканчивая серьезными там оборудованием, высокотехнологичным и не очень высокотехнологичным, есть что производить еще, тогда надо ему помогать, действительно. Возможно, надо давать ему субсидии на обучение персонала. Думаю, что как-то так. Звоните, слушаю вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Роман, я аудитор одной из... Вот не смог удержаться, позвонил вам в эфир. Ну, что я могу сказать? Малые и средние предприятия, находящиеся в Российской Федерации, как правило, граждане кооперативы. Ну, вот как бы это неприятно ни звучало, но с точки зрения бизнеса они убыточны. Мало того, что убыточны, они с точки зрения государства вообще не рентабельны. Крупные компании, крупные заводы реально могут производить хороший продукт, качественный продукт и прибыльный. В принципе, я поддерживаю инициативу Мишустина во всех его начинаниях. Но вот как будет реализовано, вот это вот вопрос.
Ну, смотрите, вы такую важную вещь забываете. Эти люди, они в первую очередь формируют рабочие места для самих себя. Вы сейчас их так одним росчерком пера записали в неэффективные. Я слышал это мнение у кого-то, кстати, из крупных специалистов, что, мол, неэффективный бизнес, ну, он закроется. Ну, он потому и закроется, что он неэффективный. Но мы забываем про социальную вещь. Эти же люди, они сами работают, и на них еще работает количество людей. Что с этим?
Если позволите, вот буквально два слова, это мои соображения, я уже не с математическими выкладками к вам буду в данном случае обращаться, свои соображения. Проблема в ментальности, понимаете? Ментальность. Проще украсть, чем потрудиться. Проще расслабиться, чем напрячься. Очень много исходит из этого. Социальная подоплека, конечно, существует, но именно вот, вы знаете, то, что я смотрю, что делает Путин со своей командой, он пытается изменить эту ментальность. И в этом его, конечно, на мой взгляд, заслуга. Посмотрим, получится, не получится. Время идет, мы свидетели этому. Поэтому вот так вот, я думаю.
Но вам не кажется, что вот такая позиция, она попахивает таким бизнес-дарвинизмом? Мол, маленькие все равно ничтожные, да? В пищевой цепочке они внизу, ну, сожрут их, и что?
Попахивает, но по-другому нельзя. Понимаете, история... Вот я... Это мое личное мнение, я его вам не навязываю. Но история вот бизнеса в России показывает, что она построена в общем, в большом количестве на воровстве. Крупные госкорпорации, да, они прилегают к бюджетам, к государству и стараются сейчас вывести не только на рентабельность, но на очень хорошие процессы улучшения, реально существующие хорошие практики. Понимаете, там, и я не говорю про 5S, это и про там Lean технологии, проекты улучшения и так далее. Это все есть. Но про малый и средний бизнес, там просто темный лес. Я каждую неделю езжу по этим предприятиям, смотрю, что делается. Вы не представляете.
А как поменять? Что надо сделать, чтобы малый бизнес у нас цивилизовался, стал прогрессивным, стал
Хороший вопрос. Армию улучшальщиков, типа меня. Но понимаете, когда берут в Китае арматуру, ставят на нее клеймо российское и продают как свою продукцию, сертификат качества дают свой. Ну, это мошенничество называется. И это повсеместно. По всей России такая история. Понимаете? Ну, это просто кошмар какой-то. Просто не хватает рук, чтобы вычислить всю эту вот живность. Понимаете?
Ну, я понял. Спасибо за ваше компетентное мнение. Спасибо. Но все-таки, мне кажется, истина не в армии улучшальщиков. Ну, то, что людей нужно учить и бизнесу в том числе. У нас сколько бизнесу лет в стране, да? Ну, не так много. Не так много, да, то, что нужно повышать и квалификацию, и помогать, и в том числе помогать, да, но вот вы считаете, что этот бизнес работает неправильно, придите, научите, дайте грант, придите, ну, чтобы из гранта он мог оплатить ваши услуги, придите, научите, как правильно, научите его самому арматуру делать, а не закупать в Китае, нарезать и продавать как собственное производство, потому что приговаривать к такой гибели, да, это, конечно, достаточно просто. Сложнее что-то сделать здесь. И мне кажется, это касается не только малого бизнеса. У нас существует множество и бизнеса там среднего, который находится в таких же обстоятельствах. Знаю тоже несколько там бизнесменов, да, которые иногда делятся со мной обстоятельствами своей жизни. Вот поэтому я считаю, что я бы не смог бизнесом эффективно заниматься. Потому что это нужна воля. Воля, там, колоссальные усилия, да, и рабочий день, 26 часов в сутки. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, волею судеб, я уже в бизнесе 26 лет, из которых 16 лет у меня своя контора. И, кстати говоря, относящаяся к малому бизнесу.
Гаражный кооператив, как вас тут назвали.
Ну, на самом деле, не совсем гаражный кооператив, 16 человек работающих. Но, честно говоря, вот мы по поводу помощи бизнесу, основной вопрос, чтобы отстали, то есть закрепили правила более-менее вменяемые, причем желательно не взаимоисключающие между собой, и... Больше их в ближайшее время не трогали, потому что, ну, была у меня практика 6 лет назад, я ввязался в одно из направлений, мы открыли свое небольшое производство, начали чувствовать себя нормально, но потом пришло доблестное государство, которое сказало, нельзя, то есть не доблестное государство, просто изменились правила. Сейчас вот, например, в нашей автомобильной тематике очень много народа останется вообще без работы, потому что запрещены разборки и запрещены, то есть это было разрешено, это было нормально, мы вдруг взяли и передумали. Это во-первых. Во-вторых, отвяжитесь, то есть на каждый чих, на каждую, даже самую минимальную ошибку тебя штрафуют. При всем том, у меня из 15 человек работающих сидят 2 человека, которые занимаются тем, что пишут бумаги государству. То есть здесь отчитайся, здесь отчитайся, здесь отчитайся, а здесь новую бумажку ввели, а форму этой бумажки поменяли, а то все, 5-10. И этот вал, он постоянный. Я вот одних счетов фактур, отличающихся по большому счету запятой, могу назвать штук 6 разных. При всем том, до определенного срока
действия. Давайте без погружения такого детального. То есть нужно, чтобы отстали, закрепили один раз одну форму хотя бы лет на 10, правильно?
Да.
И все, а дальше все, вы будете платить налоги, развивать, создавать рабочие места, правильно я понимаю?
А дальше мы сами, понимаете, потому вот. Что вот, ну, у меня...
Спасибо огромное... за вашу позицию, много желающих позвонить, много желающих пообщаться, поэтому будем сдержанней. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Смотрите, с бизнесом какая ситуация? Простой пример из жизни. Сегодняшний день, пятница, Тушинская автостанция, то есть люди хотят ехать... населенный пункт под названием Латышино. не могут уехать, нет автобусов, билет не купить. То есть 21 век, век прогресса и прочих вещей, и люди на автобус не могут ехать. Почему? Потому что все маршрутные такси частные, какие-то маленькие автобусы, какие-то компании их просто убрали. Понимаете? А государству...
Да вы знаете, я бы, если бы не видел их ежедневно на Щелковском шоссе, по которому периодически перемещаюсь, я бы, наверное, даже с вами согласился. Может
вот
быть...
смотрите, сейчас ко мне едет моя, ну, невеста, скажем. И вот с этим столкнулась, звонит мне, Андрюша, вот такая проблема. Ну что, ну садись, электричка, я тебя встречу там в Волоколамске. В Волоколамске 50 километров, чтобы было понимать. То есть вот этот вот, простите, геморрой простой могут решить частные извозчики, частные, я имею в виду не бомбилы частные, а именно вот законопослушные, нормальные предприниматели с нормальным автопарком, с проверенными водителями, с врачами и прочими вещами. Понимаете, я как водитель, я это знаю, я этим занимался. С удовольствием занялся бы опять, но государство не дает никакой возможности, понимаете, организовать свой автопарк, потому что там какая-то мафия своя присутствует, и вот все. Хоть тресни.
Вопрос, что делать-то? Вот вы озвучили проблему, сказали, что у вас... Ну, какая она у вас?
Что делать? Развивать малый бизнес надо путем, ну, в данном случае, наверное, каких-то послаблений для этого самого малого бизнеса. То есть помощь государству необходима, необходимы какие-то кредиты, там, субсидии и прочие вещи, и ослабление налогового вот этого давления, потому что на один автобус, помимо гайцов, еще там накинутся разные всякие...
Товарищи.
Вот, понимаете, это все проблема. То есть иногда думаешь, зачем мне это все организовывать, когда пойду по найму работать. Но по найму работать скучно.
Вот. Мне нормально, честно говоря. Спасибо за ваше мнение. Вам, кстати говоря, привет из Яропольца передает Егор Егорович. Значит, немного... Отвлекусь от темы, потом продолжим обязательно, буквально на 30 секунд. Ал пишет, напомните, пожалуйста, людям, что те, кто ездит по обочине, это водители нетрадиционной ориентации. С радостью напоминаю. Продолжаем обсуждать тему про бизнес. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, только радиоприемник выключите, пожалуйста.
Да, выключил, спасибо большое. Смотрите, то есть я занимаюсь, в принципе, недвижимостью. И недвижимостью занимаюсь разной. Помогаю, скажем так, людям. Смотрите, ситуация заключается в том, что вы все сейчас хорошо говорите, но ситуация не в этом. Ситуация в том, что нормальный человек не может... чиновники постоянно мешают. Нужно сделать так, чтобы, например, то есть, грубо закон...
А вы недвижимостью, извините, занимаетесь в каком ключе? В риэлтор?
И риэлтор, то есть и недвижимость. Не секунду. То есть Мишустин занимался, работал в кадастровой палате. Он знает, что такое кадастровая палата, оценка кадастра. Потом он приходит в налоговую, которая собирает эти деньги. А теперь он сидит начальником, самым главным, то есть, но он не делает шаг, который подразумевает того, чтобы чиновники в кадастровой палате, они... Первое, уменьшили кадастровую стоимость. То бишь, ослабили давление на бизнес.
Уменьшили кадастровую стоимость недвижимости, вы этими в виду?
Составили, да, кадастровую стоимость недвижимости. Второй момент.
Понятно, что вы могли больше зарабатывать. Извините, мнение людей, занимающихся недвижимостью, оно, конечно, важно, вот, но у меня есть свое мнение по этому вопросу. Я считаю, что при автоматизации этих процессов специалисты по подбору недвижимости, которые у нас называются риэлторами, они не нужны. И вот это тот самый бизнес, с которым не как с производством надо, но у меня, возможно, личное отношение, вы уж меня извините. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Это говорит Москва?
Вы в прямом эфире, говорите.
Добрый вечер. Я вот по теме бизнеса малого...
Да, говорите вашу позицию.
Моя позиция такая, вот, допустим, я работаю в мебельном бизнесе, да? В мебельном бизнесе. В 2008 году был кризис. С рынка ушли, импорт ушел. Импортозамещение наше, мебельное производство российское, прекрасно заняло эту нишу. И делают прекрасные изделия. У нас есть прекрасные фабрики, прекрасные производители. И крупные, и мелкие, и так далее. Они стараются. Поэтому вот до этого еще, который звонящий звонил и говорит, ну умрут, там кто-то умрет и так далее. Но нельзя так к бизнесу относиться. Вот именно, вы правы, надо поддерживать всячески. И, может быть, надо как бы точечно, да, смотреть именно.
Вот. Ну, я тоже считаю, надо адресно. Я не считаю, что надо помогать всем. Честно говоря, я далек от благотворительности с точки зрения государства.
Да, да, нет, я имею в виду поддерживать все правильно, не губить как бы, да, а смотреть на эту ситуацию. Правильно, человек привел там арматуру, приводят с Китая. Да, безусловно, в бизнесе есть всякие перекосы и с госзакупками и так далее, и смешение бизнесменов с чиновниками и тому подобное.
Ну вот смотрите, вы занимаетесь мебелью. Какая бизнесе, вам нужна помощь сейчас?
А сейчас помощь, да никакая не нужна. В принципе, правильно предыдущий звонил, говорит, только не мешать. Какие-то установить четкие правила, да, и бизнес честный, он сам будет работать, он будет платить налоги и будет эффективно привлекать работников. И я знаю, что в этой сфере нормальные компании, которые работают у нас в топ-10 там входят и так далее, никто не экономит на зарплатах. У людей просто прекраснейшее европейское производство. Наши делают красивую теперь мебель, не хуже итальянской и тому подобное. Вот. И просто, да, установить какие-то правила без всяких вот этих лишних проверок огульных.
Кстати говоря, спасибо, спасибо за ваше мнение. Кстати говоря, Владимир Путин неоднократно высказывался на тему того, что хватит кошмарить бизнес. Отвечу на несколько сообщений. Борис пишет: Александр, а как общество, люди в целом относятся к бизнесменам? Ведь много стремящихся в СССР, думаете, к коммерсанту относятся хорошо. Среди нашей аудитории к бизнесменам часто относятся очень плохо. Вот часто. Что это капиталисты, буржуи и так далее. Но вот эти люди, которые выражают такое мнение, обычно уже на пенсию, обычно трудовую деятельность не ведут и живут, ну, в несколько оторванном виде. Вот риэлтор, видимо, пишет, что с введением роботизации ведущие на радио будут не нужны. Да с радостью. И с удовольствием место роботу уступлю, который погрузится в проблематику глубже. Я думаю, что это вопрос не за горами, но пока еще буду надоедать вам. И буду негативно относиться к риэлторам, как к такой прослойке, которая вот для бизнеса может быть полезна, подобрать площадку и так далее. А то, что вот касается людей, ну, честно говоря, это еще одна такая дыра в экономических процессах. Я неоднократно это говорил, что у меня есть претензии к конкретным видам бизнеса, например, доставки еды. Я считаю, что это экономическая дырка, которую нужно ликвидировать. То же, как и существование такси эконом-класса. Это такая же дыра. И вот риэлторы — это вот из этой же песни. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Вот простой пример бизнеса. Во-первых, налоговый кодекс у нас сейчас, толщина 1000 страниц, еще все время меняется.
У меня вопрос сразу, извините, может показаться некорректным. Вы работаете или вы на пенсии?
Я на пенсии, но я предприниматель, я изобретатель. Я, например, знаю, что в России изобретать невозможно. Ни одного венчурного банка нет. Если, не дай бог, вы что-то изобретете и сделаете какие-то образцы, даже на $1 000 000 у вас будет изобретение, вы ничего никогда не получите. Вас затаскают по налоговым инспекциям, по всяким организациям и так далее. Мне арбитражный суд официально запретил изобретать. Что говорить? Это вот такая система. Даже изобретать в России практически невозможно. Посмотрите, какое число патентов в России, кто их производит. Хотя изобретать, казалось бы, мог, у меня 3 высших образования, мог бы каждый изобретать. Но это нельзя делать в России. Возьмите другой пример. Вот каждый мог бы заработать, сейчас золото подорожало на 40% за полгода. Попробуйте купить на улице золото где-нибудь и продать.
А я вот спекуляции не поддерживаю. Вот это не поддерживаю. А я заработать. Считаю, что спекуляции, спасибо вам за ваше мнение, купить золото, посидеть на нем задницей и продать на 40% дороже, я не считаю, что это труд, созидательный. Да, так многие зарабатывают. Но я считаю, что вот с этой такой позиции уж точно государство должно взимать. По поводу изобретений я слышал, да, я знаю об этом. У меня есть знакомый, он профессор, по-моему, уже в горном университете в городе Кемерово, Макс. И вот он постоянно в рамках своей и преподавательской, он еще и работает, да, специалистом, постоянно что-то, какие-то инновации изобретает. Он говорит, что да, с этим сложности. Но вот пишет 664-й, что мы на 3-м месте по патентам в мире, если что. Алексей спрашивает, что не так с эконом-такси и доставкой еды? Я считаю, неоднократно об этом говорил, давайте кратенько я скажу. Я считаю, что это экономическая такая лакуна, куда еще регуляторы не посмотрели, поскольку они ломают, например, систему образования. Молодой человек может выбрать не обучение, не образование, не получение профессии, а выбрать специализацию доставщика еды, это может нас погубить. И то же самое с такси эконом-класса. Не должно существовать в городе, в Москве, я сейчас про Москву, такси эконом-класса. Не должен один человек вести другого за такие деньги, без учета амортизации автомобиля, сна, ну и ряд других. Неоднократно мы об этом говорили. С риэлторами такая же песня. Вот человек, чтобы стать риэлтором, он не должен получать высшее образование. Никакое не должен, да, он просто, ну, должен обучиться там специфике определенной проверки, да, и ведения сделок. Все это надо в электронную уводить, конечно, сторону. С доставками сложнее. Вопрос вот с коронавирусом, конечно, актуальность резко повысила эта история, но вот на большой дистанции я вижу здесь проблемы. Тоже мне изобретение, пишет 040-й, купить золото, потом продать. Это изобрели уже очень давно. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Да, здравствуйте. Смотрите, значит, насчет бизнеса. Вот у нас несколько магазинов, продающих молодежную одежду. Также мы немножко ее там отшиваем и продаем обувь. Мы тоже. И в этом году изменились правила вот это чипирование обуви, которое было признано вроде бы бороться с паленкой, чтобы, ну, людям, которые продают и производят официальную обувь, чтобы стало как бы полегче житься. Но что получается на выходе? Паленка как была, так и осталась. Ну, видимо, нашли какие-то лазейки, как эти рынки существовали с непонятной как бы продукцией, так они и существуют. А в связи с этим, как бы продавая чипированные продукты, ты не имеешь права находиться на патентной системе налогообложения. Соответственно, если ты переходишь на упрощенку или на общую систему налогообложения, ну, как бы все. Смысл в бизнесе, например, вот в Московской области пропадает.
Ну, то есть падает патент... доходность настолько до отрицательной, да, падает?
До отрицательной. Патент стоил, ну, грубо говоря, там до небольшого магазина 50-метрового он там стоил, там, допустим, 30 тысяч. А теперь доходы минус расходы 15% получится там 300 тысяч или 600. Вот, собственно говоря, и все. И
я впервые слышу про чипирование обуви, да, впервые слышу, что введена система, аналогичная ЕГАИСу, я так понимаю, да?
И аналогичная ЕГАИСу, так называемый честный знак. То есть сейчас чипируется только обувь, а с Нового года, по-моему, будет чипироваться верхняя одежда, пуховики, куртки, а дальше, ну, собственно говоря, будет чипироваться все, и джинсы, и футболки.
И что же делать? Ну, какое решение, на ваш взгляд, здесь должно быть?
Вот нет у меня ответа на этот вопрос. Мы не знаем. Магазины в области, вот мы уже закрыли в этом году, собственно говоря. Ну, не в этом году, а после пандемии. Это чипирование обуви с 1 июля. И вот, соответственно, с 1 июля магазины в области у нас не работают. Остались только в Москве, где как бы, ну, люди по платежеспособнее. И там вот
выше. Я понял вашу позицию. Спасибо за вашу историю. Да, хочется пошутить, что дотянулся Билл Гейтс своими руками до чипирования обуви уже, да? Но тема не шуточная, действительно, это проблема. Что касается электронного контроля пути от производства до прилавка, я вот за такие инновации за. Но я считаю, их нужно вводить разумно, чтобы производители не страдали, вот как сейчас нам звонил человек. Григорий из ПБ пишет, купить помидоры на базе и продать на рынке тоже грязное дело. И тоже согласен. Я считаю, что вот у нас существует в Москве ярмарки выходного дня. Там продают производители, фермеры. Не какие-то те, кто съездил на базу, да, а и привез, вот продал. А те, кто их сами растят. Я подходил, разговаривал, мне этот аспект очень интересовал. Ну вот, и я вот за такой формат. Мне нравится, мне он нравится, мне он кажется справедливым. Пока есть спрос на такси, эконом и на паленую водку, сигареты и одежду, будет и подобная деятельность. И значит, государство, добрый док нам пишет, значит, государство должно с ним бороться, а не с производителем. Не с тем, кто чипирует обувь честным знаком, не с теми, кто растит те самые огурцы в теплице в Подмосковье или там в Воронежской области. А вот с такими гражданами. Спрос-то будет. Надо в данном случае предложение подровнять, поскольку спрос и на наркотики будет, покуда есть предложение. И даже где-то он там совсем в тени останется. Потому что победить на 100% невозможно. Но это не значит, что не надо бороться. После выпуска новостей перейдем к еще одной теме. Спасибо всем, кто звонил, спасибо всем, кто не дозвонился, спасибо, кто изложил свои истории. В общем, встревожен я инициативами правительства по поводу такого отношения к бизнесу. Мне кажется, речь сейчас должна идти сначала о помощи, а потом уже о наведении порядка с взиманием налогов. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34. 31 июля, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». До выпуска новостей обсуждали мы новые инициативы правительства и банков и так далее. Зачитаю несколько сообщений, но потому что они забавные. Вот больше всего меня радует. Какой же вы дремучий человек. До сих пор в прошлом. Пока такие, как вы, власти, Россия будет оставаться в аутсайдерах. Оставлю без комментариев, но, на мой взгляд, это забавно. Таких, как я, у власти нет. Хорошо или это плохо, но это факт. Фермерам, выращивающим огурцы, тоже не обязательно иметь высшее образование. Чтобы эффективно это делать, нужно высшее, желательно агрономическое. Так, давайте дальше. Спасибо всем, кто звонил, я сказал. Давайте пойдем дальше. Осталась еще у меня одна тема. Попробуем ее с вами обсудить.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Мы периодически с вами обсуждаем различные социологические исследования, различные опросы и свое мнение по этому поводу высказыванию. Высказываем мнение. С недавних пор я прекратил вести телефонные опросы, буду это делать только по каким-то важным таким однозначным темам. Вот, а так будем общаться по телефону. Итак, фонд «Общественный вердикт» готовит к публикации большое исследование, посвященное деятельности вигилантов. Что же это за зверь такой, вигиланты? А это активисты, которые по вот такой формулировке наделяют себя функциями охраны общественного порядка. То есть это те люди, которые подходят группой лиц, например, выпивающим на улице, и насильственным образом у них отнимают, или сначала делают предупреждение, чтобы они сами вылили алкоголь, или отнимают сигареты у тех, кто курит в неположенных местах. Я думаю, те, кто в YouTube ходил хоть раз, да, он прекрасно знает, что это такое. Это, там, первое было движение «Стоп-хам» первопроходцам на нашей почве. Это не только наш опыт, это есть во многих и западных странах. Потом вот с продавцами наркотиков так боролись, и несколько инициатив. Да, сейчас вот есть молодежное движение, по крайней мере, в Москве, насколько я понимаю, не только в Москве, которое борется с курящими и пьющими на улице, но, по-моему, это выродилось уже в противостоянии одной группы молодежи, которая за здоровый образ жизни, это вот те самые вигиланты, да, с теми, кто выпивает на улице, там бывают и потасовки, там целые чуть ли не такие драматические документальные кинофильмы про это снимаются, периодически это попадает в новости. И вот отношение к таким группам людей исследователи спросили у 3000 человек, да, вот уже почти все анкеты обработаны, опрос проводился в интернете, цифры соответствуют по их формулировке стандартной социологической выборке. Значит, лидеры этих движений «Стоп-хам», «Антидилер» заявили, что никогда насилие не применяют и помогают обществу, в том числе, бороться с оборотнями в погонах, прошу прощения, заговариваюсь уже, полицейскими, замешанными в криминальной деятельности. В Московском профсоюзе полиции и в Росгвардии считают, что помощи от таких активистов больше, чем вреда. Вигилант — это термин от латинского там «бдительность». Человек неравнодушный, который преследует нарушителей закона в обход правовых процедур, так как существующие системы правопорядка его не устраивают, поскольку неэффективны. Так вот, результат опроса. 16% считает, что деятельность таких активистов полезна. Скорее полезна 40%, вот это важная цифра. 10% считают, что эта деятельность вредна, 25% опрошенных считают ее скорее вредной. То есть, скорее полезной большинство, да, из этих цифр. Я напоминаю, что все это похоже на проявление таких инициатив, как гражданский арест, например, да. 56% респондентов считают, что одни граждане, не облеченные властью, да, не сотрудники правоохранительных органов, могут принуждать к порядку других. Ну, вот на уровне замечания, а может быть, и более активного противодействия. 34% считают, что это все-таки исключительно функция полиции. 38% опрошенных одобрили применение вот этими вигилантами силы. Против применения силы высказались 47%. Ну, наши вигиланты, возможно, не только наши, я западных не очень много видел, хотя видел на американском телевидении целое шоу существовало, когда они таким образом ловили педофилов, показывая это в качестве программы по телевизору, и там тоже добровольцы, никакие не полицейские. Сначала искали их, потом там гнались. У нас тоже этот опыт был. По-моему, все участники этого процесса получили уголовное наказание по другим статьям. Там, в том числе за, по-моему, грабеж. Могу путать, не помню уже обстоятельств дела. Но у нас тоже это было, но не в рамках телешоу, конечно. Вот, соответственно, хотел бы с вами обсудить, что вы думаете, видели ли вообще вы эти ролики StopHam и другие. Как считаете, должны ли эти люди делать то, что делают? Потому что есть мнение, что они сами эти конфликты, бывает, провоцируют, чтобы получить хороший видеоролик и потом собрать на нем просмотры. Такое мнение тоже есть. Вот. Адвокат и председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена предупреждает, что граждане сами себя не могут наделять властными полномочиями. Но все вот эти господа вигиланты, словечко хорошее, они считают, что они действуют исключительно в рамках закона, и вот они делают замечания, потом тем, кому они сделали замечания, сами к ним применяют силу, и тогда в ответ они уже имеют полное право. Ну, как правило, это достаточно крепкие молодые люди, владеющие определенными навыками. В общем, ролики бывают у них достаточно интересными. Зрелищными, по крайней мере. Не знаю, как интересными, зрелищными. Но они цитируют статьи Уголовного кодекса, Административного кодекса, то есть правовая подготовка у них тоже есть. Вот. Насколько это допустимо, насколько, как вы к этому относитесь, видели ли вы эти ролики, что вам понравилось, что не понравилось, давайте обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Давайте обсуждать. В чем разница полицейского и вигиланта? Формализм убивает активных пассионарных. Не очень понимаю, что вы пытаетесь мне донести. Для... Достаточно, да, открыть, собственно, уголовный кодекс и кодекс процессуальный, чтобы понять, что это такое. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Так, не слушаю, не получается. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, что все эти движения появляются только по одной простой причине, что при обращении простых граждан в полицию, полиция не реагирует.
Ну, вы сейчас говорите, что вообще никакая полиция нигде ни на какие обращения граждан не реагирует.
Да, знаете, попробуйте дозвониться не со своего телефона, а вот с простого телефона в полицию.
В смысле? А у меня такой же телефон, как у вас, максимально простой.
Да, ну вот несколько раз пытался дозвониться в полицию, очень долго не берут трубку, потом идет переключение, после опять, второе, третье, но в итоге...
Вы знаете, у меня другой опыт, я вот вызывал несколько раз, да, в своей жизни полицию, и всегда, если называешь все свои данные четко и называешь, зачем ты им звонишь, и можешь это связано сформулировать, приезжают в течение 5 минут, у меня такой опыт. Может быть, вы не в Москве находитесь, может, у вас другая история?
Балашиха.
Балашиха, ну, может быть, да, не знаю. Балашихи не вызывал. Вот, но знаю, что человек, у меня знакомый живет, как он, микрорайон, 1 мая называется, да? Ну, Балашиха.
Да, знаю.
Вот, у него там во время действия режима повышенной готовности граждане с различной этнической составляющей, назовем их так, массово собирались под окнами, он вызывал полицию. Он действительно говорил, что один раз приехали и всех воспитали, а второй раз не приехали. Сказали, что да? заняты другими делами.
Ну, мне так же сказали. Я говорю, ну, как можно их...
Надо жаловаться. Называть. Я вот ему советовал, вам советую. Жалуйтесь, и это работает. Спасибо за вашу историю. Берут на себя функцию Господа Бога и государства. Это перебор, считает 040-й. Народные дружинники очень нужны, пишет нам Андрей Дыдриков. Андрей Дыдриков, зайдите в YouTube, вбейте StopHam и посмотрите, кто это, какие-то дружинники. Разные мнения есть по этому вопросу. Вы в эфире, Сергей, слушаю вас.
Здравствуйте. Я очень часто смотрю эти ролики. И знаете, у меня появляется желание StopHam-овцам набить лицо, потому что они занимаются явным хулиганством. Вот это вот наклеение наклеивания этикета, который, поверьте мне, сорвать очень трудно.
Я нашим слушателям буквально в 2 секунды изложу, что имеется в виду. Дело в том, что вот те, которые занимаются борьбой с незаконной парковкой, с нарушением правил дорожного движения, они действуют очень просто. Они подходят к нарушителю, его предупреждают, просят убрать автомобиль. Нарушитель часто говорит им проследовать в пешее эротическое. Они тогда достают наклейку и наклеивают прямо на лобовое стекло. Вот об этом большая наклейка написана: «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу». Об этих наклейках говорит наш слушатель Сергей. Продолжайте.
Да, и вот я хочу сказать, естественно, эту наклейку отодрать практически невозможно. Это очень сложно. И самое противное, я скажу во-вторых, владельцам этих автомобилей надо возить с собой так же, как стоп-хамовцы, баллончики с перцовым газом. Вы обратите внимание, что они делают, это стоп-хамовцы.
Очень
они
давно не смотрел роликов, не знаю.
Я натыкаюсь на это часто, но у меня нервы не держат. Они тут же брызгают хозяину автомобиля в лицо перцовым баллончиком. И у них, как правило, есть ребята, такие качки, которых на камере не видно, явные бойцы, профессионалы, которые могут заломать человека и ударить его в лицо. Вот смотрите, и вот меня, извините, да, бесит, вот они, вы въехали на тротуар, вы знаете, тротуар есть шириной 15 метров, ну там люди паркуются, они, естественно, никому не мешают, там все машины стоят, потому что, ну да, скажите человеку, чтобы он отъехал. Но если он не отъезжает, вызовите ГАИ. Но тогда же не будет просмотров в Ютубе. Тогда не будет денежек за рекламу. Но то, что они брызгают в лицо людям из баллончика и лишают их возможности передвигаться, вот за это им надо просто паять хулиган. Вызови ГАИ, блокируй машину, скажи, я пешеход, я стану спереди и сзади, ты не поедешь, ты меня задавишь. Дождись ГАИ, сделай по закону. Но брызгать людям в лицо перцовым баллончиком и ломать их боевиками, которые у них там за камерой, вот за это их надо просто сажать.
Спасибо за ваше мнение, но вы тоже... Ну, стоит отметить, да, рассматривайте ситуацию с одной стороны. Я их давно не смотрел, но это не значит, что я их не смотрел вообще. Дело в том, что, возможно, подборка тенденциозная. Возможно, на, там, 3 нарушителя находится 300 невиновных, которые на пленку не попадают. Ну, не на пленку, на пленку уже давно никто не снимает. Но я видел поведение тех самых людей, тех самых невинных водителей, которым они применяют вот такие там газовые баллончики. И люди есть, которые не умеют себя вести настолько, да, что сами бросаются. Я уж не знаю, кто виноват в ситуации, но по тротуару-то явно едут не стоп-хамовцы. То есть тут надо тоже, да, обе стороны учитывать. Они пользуются тем, что за ними стоит вот та эмоция, которая называется у нас с вами праведный гнев. Вот я сегодня по просьбе слушателя проклинал тех, кто ездит по обочине, да, и буду продолжать это делать, потому что считаю, ну, это как минимум непорядочно, да. Это как минимум свинство. Но здесь во мне тот же самый праведный гнев, поскольку я неоднократно, ну, наблюдал применение, да, вот этой практики, когда этот человек, да, нарушает таким образом и мешает всему движению, потом выезжая, да, со своей обочины. Вот, и тут ситуация, она тоже наполнена праведным гневом, поэтому все эти вигиланты этим пользуются, потому что есть общественное одобрение. Против ли я тех, кто ездит по тротуару, сшибая там людей, да, возможно, сшибая? Конечно, против. Против ли я тех, кто все равно продолжает нарушать, несмотря на предупреждение? Конечно, против. Против ли я тех, кто бросается с кулаками, когда ему указывают на его не очень хорошее поведение? Да. Считаю ли я, что так нужно делать со всеми? И нам всем ставить с вами защитниками справедливости, да, такими бэтменами городскими? Нет, не считаю. Потому что я считаю, что праведный гнев, как бы это ни прозвучало странно, это тоже патологическая эмоция. Обсуждаем с вами. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте, Анна.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я столкнулась один раз со стоп-хамом и дважды с казаками.
Вот казак, кстати, слушатель наш спрашивал, являются ли казаки вигилантами. В каких-то регионах нет, как в каких-то да. Они не везде эти, что называется, зарегистрированные. Где-то это казаки, просто маскарадные такие ребята, которые, да, себя объявляют какой-то вот силой. Извините, что прервал.
Я не знаю, какие они были маскарадные или не маскарадные. Первый раз они ходили тут у нас по площади Белорусского вокзала и пытались проверить документы у всех торговцев, пока они там были. Ну, торговцы-то они, как правило, напуганные, а мне терять нечего. А второй раз я стояла напротив 53-й больницы на улице Трофимова. Подруга у меня там лежала. Ждала, пока подъедет машина. И закурила. И вдруг откуда-то сзади, причем ни детских учреждений, ни остановок, автобус, вообще ничего нет. И вдруг откуда-то сзади протягивается рука и вырывает у меня этот штук с сигаретой. Я обернулась, смотрю, казать. И главное, он представляется там какой-то.
Харунжий.
Да хрен его знает, я уж не помню. Я вызвала полицию. Я просто позвонила и вызвала полицию. И сказала, что в отношении меня совершен грабеж. Полиция приехала очень быстро. Вот прям буквально, пока не поняли, что случилось, приехала полиция. И я готова была написать заявление на них. Потому что вот штук, простите, это не дешевый, так мягко говоря. И подарил мне его друг нашей семьи. Он мне дорог еще и как подарок.
Да суть вообще, ну, в самом действии, да. Оставим в стороне там мундштук и его ценность. Сколько бы он ни стоил, даже если он был копеечный, само действие, мне кажется, недопустимо. Кто
они,
это?
Они, видимо, не поняли, сколько лет. Они подошли сзади, а я была в шарфе и в пальто.
Они подумали, что вы слишком юны, чтобы курить.
Ну да, они, видимо, подумали, что мне лет 50.
Хотели познакомиться. Да. Спасибо за вашу историю.
Вот. И еле-еле у меня водителю говорил наш Андрей, говорит, да не связывайтесь вы с ними, ну. Вы не связывались, да черт с ним, не связывайтесь, нервы больше измотайте.
Ну я, честно говоря, казаков в Москве очень давно не видел.
Ну вот сколько, год-два назад, наверное.
В общем, вы думаете, что недопустимо подобная вегеландская деятельность?
Я категорически против этого. Вот категорически против этого. Если будет ходить добровольная народная дружина с полицейским, хотя бы с одним, да, ради бога.
Ну, то есть, ну, вот пусть вот будет это часть общественного договора, закрепленная в праве, правильно?
Да, а вот эта вот вся самодеятельность мне нафиг тут не нужна, простите за грубость.
Спасибо за вашу историю, спасибо. Но вот Андрей Дыдриков, тоже как такой справедливый там гнев, да, транслирует. Он говорит, а если на улице будут грабить или насиловать женщину, вы будете полицию ждать? Нет, нужно наказывать нарушителя здесь и сейчас. Вот ваш такой справедливый посыл, да, если его разбирать по частям, рассыпается. Если на улице будут грабить, я не думаю, что вы поможете эффективно, если в ситуацию вмешаетесь. Ну, в зависимости, конечно, от конкретной ситуации, но когда происходит грабеж, вы можете спровоцировать и применение оружия со стороны нападающих. Поскольку у нас в городе везде камеры, вот быстрая реакция милиции, да, она будет более эффективна. Вопрос сексуального насилия, конечно, он не так сложен. Тут за женщин надо заступаться. Хотя слышал я множество историй, когда в разборке между мужчиной и женщиной вмешивался третий человек, он тут же огребал. Но не надо забывать, что полиция у нас существует. Мы все что-то нарушаем, кому-то мешаем. Так и мы можем столкнуться с какой-нибудь инициативной группой. Деятельность инициативщиков надо прекращать, пишут в СМС-сообщениях. Послушал звонящих и еще больше зауважал СтопХам. Там же в СМС-сообщениях 235-й нам пишет. Есть ряд возмущений, откуда в Москве казаки. Это так и до хуинвебинов дойдет. Ну, суть не в казаках, да. Просто молодежи тоже много занимается этой деятельностью. Обсуждаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, хотел бы сказать, что на самом деле я вот много пересмотрел в свое время роликов подобных СтопХама. И меня больше всего поражала реакция людей, которые, ну, водителей, которые нарушают все это дело. Да, вот просто звериная, частями, местами такая реакция, непонятная. А вот почему баллончики появились, почему люди крепкие появились? Ну, потому что их начали тоже бить, на них нападать, они же как-то должны себя защищать. Я считаю, что правильная история, они как, вот знаете, был такой сериал «Игра престолов». Было там воробейшество, вот, которое на совесть выводило все. Вот они какое-то что-то светлое несут, чтобы люди совсем не озверели, не обеззаконились, вот на мой взгляд. Поэтому эта история, на мой взгляд, правильная, и пускай продолжает в своем же духе.
Ваша позиция понятна, спасибо, что ей поделились. Константин, вот, видимо, который смотрит эти ролики, сообщает, что раньше были и покрепче ребята в СтопХаме. Андрей Дыдриков сообщает, что он готов возглавить движение, которое будет заставлять надевать людей маски в общественном транспорте. Насколько я понимаю, в Москве такое движение есть, и сейчас начали опять за это штрафовать. Поэтому как общественник вы можете, наверное, присоединиться. Но люди уже на работе этим заняты. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, это Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте, Елена
Васильевна. Знаете, Александр, извините, но лишний раз убедилась, какой у меня гений моя сестра родная. Мгновенно вычислила, что ваша Анна курит. В один момент. Вот кому.
Давайте по делу, у нас не очень много времени.
Разговор, простите, разговор сейчас не об этом. Давайте вот о чем. Вот вы говорите, стоп, хам, плохо, хорошо. Но вы знаете, если бы у нас было бы общество стоп по отношению хам, по отношению к тем, кто пускает, например, в пространстве между многоквартирными домами любых собак, любых пород, вольный выпас, если бы вот этих еще поприжали бы как следует, это я как собаковод в энном поколении говорю, то я бы вообще руками и ногами была бы и за то общество стоп-хам, и за это. И потом я видела, понимаете, я очень редко бываю в центре, но я видела, как паркуют автомобили. Я живу на просторной улице. Приезжайте,
то есть вы их поддерживаете, правильно я понимаю?
Я нередко, перейдя дорогу, не могу.
Спасибо за вашу историю. Я так понял, вы поддерживаете деятельность подобных общественников, активистов, как их ни назови. Но вы знаете, со своей позиции, да, как человек, в общем, вредный, и во многом, наверное, вредный для общества, я могу столько этих стопов нарисовать. Стоп, пес, стоп, курить в подъезде. Стоп, там я не знаю что, да, вот, выкидывать бутылки, например, около мусоропровода, да, я считаю, что их нужно выносить в специальный контейнер, а пластиковые отдельно. Вот я вот этих стопов вам такой список создам, свод из тысяч правил, но меня останавливает только та мысль, что я в обществе живу не один, есть только не мои интересы, и кому-то может не нравиться, да, многим, кстати, не нравится наше с вами общение, кто-то может создать движение «Стоп Асафов», да, возглавить его и, соответственно, подменять собой полицию. Поэтому я считаю, что все-таки давайте правоохранители будут правоохранителями и заниматься своей работой, а мы будем почаще к ним обращаться, поскольку прекрасен порыв молодых людей, которые хотят тоже навести справедливость. Но я считаю, что он не всегда адекватен. И вот как пишет наш слушатель, дорогие мои, вся эта деятельность может привести к росту нетерпимости в обществе. Действительно так. Кто-то в какой-то момент решит, что надо стопов этих побольше. Вот стоп жарить рыбу в квартире и вонять навес на весь подъезд. Стоп пробки, стоп обочина, да? Стоп дымите соседнего окна, стоп хам. Стоп, пес, наклейка на всю чихуахуа, гажу и гавкаю, где хочу, пишет наш слушатель. Вот. Поэтому все-таки надо как-то относиться к этому чуть по-другому. Я понимаю, что для ребят это не только тяга к справедливости и ее реализация, но еще и часть все-таки шоу. И действительно, как сказали, там, скорее всего, это и заработок, пусть не очень какой-то значительный. Вот. Но тем не менее, там, где появляется насилие, и на это насилие нет мандата от общества, мне кажется, эту деятельность стоит как-то умерить. Лимузин, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, да, Лимузин. Вы знаете, стоп-хам опортило вот эту вот благую идею. То есть, объясню почему. Если вы, ребята, топите за законность и за прочие вещи, за правильное выполнение ПДД, то будьте добры тоже действовать по закону. А именно, зафиксировали нарушение, передали в ГИБДД. Добивайтесь у ГИБДД, чтобы нарушитель был наказан.
Знаете, можно я одно замечание? Не замечание, а такое соображение скажу. По-моему, у нас же есть какая-то программа, в телефон можно поставить, отфоткал, как она называется, в городе, да, ну, какая-то есть.
Помощник.
Да, вот, Москвы, помощник Москвы, может быть, их несколько, я в них путаюсь, да? Ему можно вот прям сфоткать, послать, и возмездие придет финансовым порядком, насколько я понимаю.
Вот об этом и речь, потому что эти ребята молодые, сколько вот я смотрел роликов, но они провокаторы и просто хайп на этом ловят. Вот мое личное мнение, я могу ошибаться, но мне так кажется. Я под их действие не попадал, слава богу, но вот эта вот провокация на физическое какое-то воздействие против них, да, все это съемки на камеру, потом жалобы в милицию, что меня побили там. Ну, ребят, ну это дешевый какой-то вообще развод. Это дешевый вообще. Нормальный мужик этим заниматься не будет.
Спасибо за вашу позиция. Знаете, вспомнилось мне в параллель нашего обсуждения, были такие молодые, крепкие физические люди, которые любители рок-музыки и экзотических причесок тоже пытались образумить. Это там поздний Советский Союз и начало 90-х, да, вот приезжали они в Москву на электричках из нескольких населенных пунктов и тоже себя считали вправе поступать с длинноволосыми вот этими любителями странных, обладателями странных музыкальных вкусов по-разному. Ну, в целом, позиции разные. Кто-то считает, как и опрошенные, что деятельность этих людей скорее полезна. Ну, есть те, кто считает, что она и вредна. Спасибо за ваше неравнодушное мнение, за ваши истории. Будем обсуждать и такие темы тоже. Ну, прощаюсь с вами до понедельника. В понедельник посмотрим, что нам принесет повестка. Хороших всем выходных. Будьте аккуратнее на дорогах. Всем здоровья, берегите себя. Ну и пока, слушайте радио.